Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Это передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашей радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павлюченкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Я думаю, что нет смысла повторять. В течение программы мы еще неоднократно повторим этот телефон. А я хочу сначала, наверное, поприветствовать всех радиослушателей и радиослушателей пасхальным приветствием «Христос воскресе!». В прошлые времена Россия славилась крепкими, достойными, многодетными православными семьями. Сегодня, когда статистика разводов ежегодно растет, а нравственные ориентиры падают, очень важно делать все возможное для возрождения и сохранения семьи и семейных ценностей.
Сегодняшний наш гость является автором нескольких замечательных книг. Одна из них, книга «Три кита семейного счастья», признана издательским советом Московской патриархии лучшей книгой для молодежи 2012 года и награждена дипломом первой степени. И я хочу вам представить автора этой книги и нашего сегодняшнего гостя –
клирика храма, святителя Николая на Рогожском кладбище, настоятеля строящегося храма Петра и Февронии в Марьино.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка,
Светлана,
да.
Добрый вечер, Юля. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, сразу задам такой вопрос. Одинаковые ли цели и задачи семейной жизни сегодня и 100 лет назад? И каковы они вообще, цели и задачи семейной жизни?
Так неожиданно Света начала.
Сразу, концептуально.
Ну, ничего неожиданного нету. Это очень часто вопрос такой задается. Потому что, видя то, что сейчас происходит с семьей, с браком, с семейными ценностями, у многих возникает такой соблазн сказать, что, ну, вы знаете, мы просто живем в такое время, сейчас пора пересмотреть какие-то вот эти вот ключевые базовые понятия, да, о иерархии семьи, о семейном счастье, о многодетности, о вообще отношении между мужчиной и женщиной. Потому что каждое время, естественно, нужно жить по-разному. Это большой очень соблазн, потому что мы знаем, что Христос вчера, днесь, сегодня тот же, как говорит нам Священное Писание. Все, что говорит нам Священное Писание о том, как мы должны относиться к Богу, относиться друг к другу, любить друг друга, в том числе и в семье, конечно. Это вообще непреложная истина. И, знаете, я достаточно много читал психологической литературы. Вся такая хорошая, именно качественная литература по семейной психологии, она занимается тем, что просто подтверждает, интерпретирует то, что нам говорит Библия о семье, браке, о взаимоотношениях он, она, о семейных ценностях. Это не стареть никогда. И вот наоборот, когда человек следует тому, что изложено в Священном Писании, в опыте вот этих счастливых, крепких православных семей, он найдет в своей жизни и счастье, и мир, и Господь, естественно, благословит его семью. Потому что, следуя вот этим вот каким-то приходящим веяниям, да, которые в обществе господствуют подчасто, увлечение какими-то пробными браками, там, да, гражданскими браками в кавычках, прочими какими-то такими благоглупостями, да, естественно, они приводят просто к разрушению семьи. Но я думаю об этом позже.
Да, поговорим об этом еще подробнее.
Отец Павел, надо сказать, что когда вот мы вас пригласили, мы, конечно, прочитали еще и заранее прочитали вашу книгу. Ну вот как раз о которой Света говорила. «Три кита семейного счастья». И тут надо сказать, что вот я читала и, конечно, задавалась вопросом, как это применить. Хотя очень многие вещи там очень прикладные как раз. И видно по поводу вашего чтения, как вы говорите, психологической такой литературы. То есть действительно вещи многие прикладные, советы очень хорошие. Но правильно вот вы говорите, вот снова возвращаясь к пробному браку. Как раз эту книгу мне дала прочитать женщина, православная женщина, которая ходит, причащается, то есть исповедуется, участвует в жизни церкви, которая своей дочери говорит, ну что ты вот сидишь, иди, ну попробуй уже ты там с ним пожить. И вот наш с ней спор такой, он как-то вот вылился в то, что она говорит, ну на, почитай. Я вот пытаюсь сейчас понять, узнав уже вашу личную точку зрения, Что интересно, она имела в виду? То есть почему надо было мне почитать? Надо было найти подтверждение. Как раз в книге я подтверждение этому не нашла. Я нашла как раз наоборот стойкую позицию целомудрия такого определенного до брака. Поэтому вот как с этим быть-то?
Все-таки? Ну, вы знаете, я отвечу словами Владимира Семеновича Высоцкого. У него есть такая песня, где он говорит: «Спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня». К сожалению, люди не всегда верно что-то понимают, и иногда им хочется, может быть, видеть то, что я совершенно не имел в виду. Потому что, вы знаете, забегая немножко вперед, не сочтите это какой-то рекламой, следующая книга, которая у меня выходит в этом же издательстве, «Даниловский Благовестник», как раз называется «Гражданский брак» в кавычках, «Начало семейной жизни» или «Блудное сожительство», то есть знаком вопроса. Под гражданским браком я как раз понимаю то, что в советском нашем государстве называется сожительством, то есть никто это браком вообще не считает, естественно, то есть это вне совершенно юридического поля, вот это вот сожительство без всякой законной регистрации. А мы называем это блудом. То есть тоже правило, 26-е правило Василия Великого говорит, что блуд не есть брак и даже не начало брака. Это как раз вот да. Об этом сожительстве сказано.
Отец Павел, ну сейчас какая-то страшная ситуация, да, потому что само слово целомудрие, оно является молодежь чуть ли не ругательским.
Да.
То есть оно настолько целомудрие, да ты что, да как можно? То есть это не то, что даже не модно. То есть слово не модно, это даже не то, а прям вот нарицательным каким-то словом. И это страшно, и что вообще с этим делать, вот абсолютно непонятно. У вас есть какие-то мысли?
У меня мысли такие, что то, что мы сейчас переживаем, то есть крушение семейных ценностей, да, вот эта вот расхлябанность, разболтанность, вообще, так сказать, вот эта вот потеря, даже не целомудрия, а просто потеря нравственности полная, это то, что переживала Америка в некогда, так сказать, печально известный период, который можно назвать сексуальной революцией 1960-е годы, да, 20 века. У нас это случилось в печально известные 90-е годы, да, 91-й год, когда был просто понятно, рухнула система, которая следила за нравственностью, следила за какими-то семейными ценностями, понятно. Очень много в ней было плохого в этой системе, но понятно, это было государство, которое все-таки стояло на страже чего-то. И произошло то, что люди как с цепи сорвались. Современная молодежь, которая как раз считает целомудрие смешным чем-то, да, это люди, которые выросли, очень многие, большинство из них выросли без отца. Очень многие вообще без матери, потому что эти родители, они вынуждены были зарабатывать деньги, они оставили детей, так сказать, у телевизора, да, или где-то там на улице, а сами занимались тем, что зарабатывали хлеб насущный, их тоже можно понять, но этим ребятам сейчас, которые тогда росли, когда маленькими детьми тогда были, родились, им сейчас по 25, там, понятно, по 20 лет, то есть им как раз создавать семью, семью они не хотят создавать. Естественно, жить целомудренно они тоже не собираются. Так вот, вернемся к американской, да, этой модели. Что там случилось? То есть там через какое-то время они поняли, что вообще это путь совершенно разрушения государства. То есть что происходит? Люди не хотят создавать семью. Рушатся семейные ценности. Зашкаливают, опять же, подростковые аборты, изнасилования, вен заболевания и прочее, прочее. То есть сторона захлебывается в этом разврате. И там с 1996 года была введена программа, на которую тратится, ну, сейчас тратится порядка 300 миллионов в год американских долларов, которые вводятся, ну, там школы, так сказать, многие частные, многие государственные, почти, по-моему, во всех американских школах преподается эта программа обучения воздержанию. Благодаря этой программе, вот просто вы не поверите мне, да, но это цифры, которые можно легко, так сказать, найти. Там есть статьи очень подробные, кстати, американский перевод с английского в интернете, если поискать об этой программе. То есть совершенно не анонсированы, не какие-то там православные, просто, ну, написанные социологами, психологами и прочее. Так вот, благодаря этому вы не поверите, я сам, честно говоря, не поверил, нам бы вот этому поучиться. Сейчас, вот, ну, совсем какие данные, ну, нескольких, так сказать, лет назад. Сейчас среди американских школьников по опросам 70% девственников. Среди вот ребят, как раз вот этих вот самых трудных, да, то есть самого трудного вот этого вот переходного какого-то возраста, который наступает в взрослую жизнь, их, естественно, понятно, гиперактивность сексуальная, вот это вот, так сказать, гормональные всплески, там, голову там сносят, да, там от этого всего. То есть там вот люди, вот благодаря этой программе, просто есть такие вот объективные совершенно цифры. То есть, естественно, у них кривая вот этих вот венерических заболеваний, абортов там и прочее, прочее, она, естественно, стала падать. То есть почему? Почему все это происходит? Потому что они поняли, что Америка, как сверхдержава, мы знаем, что это наш главный геополитический конкурент, по территории, по статусу в мире, по там, понятно, полезным ископаемым и прочее, Америка это Россия и Америка, они всегда конкурировали. То есть они просто поняли, что чтобы вот эту страну содержать, обслуживать, охранять и так далее, то есть чтобы она оставалась сверхдержавой, нужно, чтобы население в ней не падало, а росло. И вот они хотят довести его, сейчас, по-моему, там 300 миллионов проживают, до 350 вот, в ближайшие там годы.
Себе задачу,
то есть по миллиону, да? Чтобы у них прирост там был, так сказать, сейчас вот там, в ближайшие 50 лет, они на 50 миллионов хотят население поднять. Как, в принципе, на цивилизованной России. Примерно миллион вот, при Николае Александровиче как раз, по-моему, так и было. То есть прирост где-то русского населения где-то так составлял. То есть, вот, может, кому-то это кажется смешно и наивно, но это вообще объективные данные, да, про тех же молодых ребят, да, которым, естественно, и покуролесить, может быть, хочется, да, но которые вообще действительно о чем-то сейчас задумываются. А у нас, к сожалению, люди не задумываются ни о чем. То есть они думают, что вот так вот прожив жизнь вообще в свое удовольствие, да, взяв от жизни все, потом можно создать замечательную, крепкую, здоровую семью.
Зачем
ее? Нарожать детей?
Нет, они так не думают, что потом можно создать. А зачем ее создавать? Можно
или вообще не думают.
Ребенка
там. Или вообще не думают об этом. То есть мы знаем, что большинство людей у нас, к сожалению, молодого вот этого возраста, да, репродуктивного, они об этом вообще не думают. То есть они считают, что нужно пожить свое удовольствие и, понятно, последствия этого всего они не очень понимают.
Батюшка, сейчас будут защищаться.
Опять же, конечно, они, понимаете, в чем дело. Это я понимаю, что это их беда, и что большинство, в том числе этих американских, естественно, школьников, они вообще ничего не понимают. То есть это все должно идти на уровне государственной программы. Потому что без этого люди просто так вот, ну, где вы видели молодого человека с таким самосознанием, который бы об этом думал, о семейных ценностях, о детях,
вот я как раз
о
буду
браке.
Защищать.
Либо тогда у него родители должны быть какие-то такие.
Вот мы подходим.
Либо
так,
государство
подожди, мы сейчас рассматриваем и говорим, вот опять это молодежь, вот они такие сякие, вот они ничего не думают. Стоп, где их мама и папа? Где их бабушка и дедушка? Что значит ничего никто не думает, простите?
Я уже об этом говорил, где они?
Нет, понятно, но...
Работают.
Зарабатывали деньги.
Зарабатывали. 90-е
годы. Сейчас вот эти ребята, которым нужно семью создавать, у них бабушки и дедушки, они все равно их слушать не будут. Они для них не авторитет.
Подождите,
но папу с мамой.
Понятно, что для подросткового возраста это характерно. Потеря авторитета родителей и старшего поколения родственников на какой-то период для подросткового там молодого возраста это нормально. Но все-таки, если мы говорим уже о том, что этот человек, это не 14, 15, 17-летний, у которого там гормон играет, а это 20-25-летний юноша, либо девушка, либо женщина, там, ну, в данном мы сейчас уж не берем там особенности прям такие, это люди, которые так или иначе находятся в своей семье. Они могут быть финансово зависимы от семьи, они могут получать образование, которое оплачивает эта семья, они могут еще как-то быть в определенных взаимоотношениях с семьей. Я знаю реальный случай. Один подмосковный город, мэр, мне рассказывал реальный случай с его семьей. Когда его 21-летний сын привел вечером домой девушку, ну и так, говорит, он мне рассказывает, говорит, ну покушали, ну вроде как бы, да, ну девушка вот сына пришла, познакомила. А вроде время после, там жена, говорит, убрала там со стола, время как-то идет уже. Я все жду, рассказывает он мне, когда сын пойдет ее провожать. Ну, а сын с ней сел там кино смотреть. Ладно, 10:30. Я ему говорю, сынок, а вот не поздно ли девушку-то 10:30 провожать? Все-таки как-то темно так вот. Он говорит, не, папа, что, она останется. Он говорит, как это, говорит, она останется? Нет, говорит, дорогой мой сынок, в нашем доме останется только твоя жена. И все. Раз и навсегда. Девочки сказали до свидания, вызвали такси, папа оплатил, сказал, все прекрасно, девушка очень прекрасна, но в этом доме будет только жена моего сына. Останется. Все.
Ну что, молодец.
Настоящий мужчина. Понимаете, мы и говорим о неком участии взрослых. Все-таки. О неком участии старшего
Юля,
поколения.
Юля, вы же привели первый пример, да, с этой вот женщиной, которая подталкивает свою дочку к греху.
Да.
Просто, а может быть, эта девушка даже и не думала. Ну, может, и думала об этом, да, но раз ей говорит эта мать, это просто дает ей разрешение, да, санкцию на этот грех.
Так вот два разных примера. Да, вот два разных примера. Мать и отец. Ну, тут даже не важно, что это мужчина либо женщина. Два разных примера.
К сожалению, последний пример очень редко такой, ну, приятный.
Так вот, везде участие взрослых, на самом деле. Везде участие старшего поколения.
Согласен.
Так тогда, может быть, имеет смысл не говорить, что вот вы молодежь, там, вот вы там невоспитанные.
Так я же и говорю, что я не могу эту молодежь ни в чем, собственно говоря, осудить, потому что все, конечно, идет из семьи. То есть абсолютно. То есть молодежь, она в свое время мнения не имеет никакого. Оно на определенном этапе на нее влияют родители, потом начинает влиять, там, пример, друзей, школьников, там, друзей и так далее. Понятно, что телевизор, интернет, естественно, который там.
Понятно,
они
да,
сидят
да,
и плавают.
Да,
ясно, что тут влияет на молодежь. Поэтому тут совершенно с вами согласен. Я просто приведу один такой пример, очень похожий на ваш. Но, к сожалению, не знаю, чем это закончилось. Ко мне пришла женщина недавно, и тоже обеспокоенная, она православный человек, такой строгий, церковный. И она сказала, вот сын собирается привезти домой сожительницу, с ней пожить, как всегда, попробовать, получится, не получится. Живут они все большой семьей, то есть там еще какие-то дети живут, вот этот сын и прочее. Я говорю, а как вы, почему вы это допускаете? В чем проблема-то? Если вы это допускаете, значит, вы в этом участвуете, значит, на вас грех. Вам просто нужно поставить вопрос ребром, сказать, что ты взрослый человек, то есть ему где-то уже там по 30 где-то, сынок, ты взрослый человек, вот мое мнение, что это грех, что это блуд, да, что это вообще ничем хорошим не кончится. Но если ты не хочешь меня слушать, пожалуйста.
До свидания.
Да, до свидания. Снимай квартиру, покупай квартиру.
Ну да,
пока ты живешь в нашем доме, ты будешь жить по тем правилам, которые принято в нашей традиционной семье.
Да? Ну, это просто сегодняшняя действительность.
Поэтому, если вы будете разрешать это все, он должен хотя бы, если он вас не послушает, должен знать ваше мнение.
Да,
потому что
так
если мнение родителей не авторитет сейчас, может быть, через какое-то время.
Он
очень
будет
часто
думать,
бывает,
вспоминать,
человек
вспоминает, что мама сказала.
Вспоминает очень часто, как вообще оценивали то или иное явление его родители. Это очень часто бывает. Я в своей жизни, это я сам человек достаточно молодой, все это прекрасно помню. То есть, когда родители говорили одно, это через там, какое-то количество лет всплывает, и очень-очень это приходится кстати.
А я хочу сказать другую историю. Да? Есть еще одна сторона медали у сегодняшней действительности. Та же самая ситуация. Пожилая женщина, молодой сын, 24 или 25 лет ему, приводят, говорят, нет, в моем доме нет. Это и мой дом тоже. Я имею долю, приватизирована на двоих там квартира, я зарабатываю больше, чем ты, и я здесь диктую все условия уже. То есть в сегодняшнем мире есть...
условия бывают разные.
Да, не хватает папы в этой семье.
То есть есть перекосы абсолютно уже разные.
Естественно, это уже вопрос в том, что, к сожалению, его таким воспитали, потому что понятно, что если бы... Это же опять же вопрос воспитания. То есть если бы, понятно, этот ребенок был воспитанным человеком, то есть он такого хамства не допустил бы.
Ну да, но тут видите,
вина, опять же,
чувствуется, не хватает
которые...
папы, который
ну,
скажет,
папа, конечно,
ты друг
да.
мой, ты вообще о
но,
чем?
Ну вот вы знаете, действительно огромная проблема. Люди вот живут в каком-то бреду вообще, и в том числе взрослые. И вот тот пример, который вы привели, это действительно очень горький пример, но это мне неоднократно уже такой вопрос задавали.
Вот.
Что сами вот эти вот мамы, да, которые жизнь прожили, которых вообще в самих семейной жизни, к сожалению, как правило, не сложилось, вот они подталкивают человека, молодого, неопытного, да, к греху, чтобы у него опять же вообще случилось. То есть, ну, понятно, это как в Евангелии сказано, да, кто соблазнит единого от малых сих, лучше ему жернов повесить на шею, да, чтобы он утонул там в пучине моря.
Опять
же, конечно, выражаясь образно,
батюшка,
понятно, что тут...
Здесь, знаете, мне кажется, какой момент. Вот мамы, которые воспитывают ребенка сами, ну так скажем, они все равно же мамы, они не папы. И они сопереживанием своим, как бы, да, настолько... Они, конечно, они этого ребенка любят. Конечно, они хотят как лучше. Но просто вот они хотят как лучше, им кажется уже настолько, вот они владеют жизнью этого ребенка, владеют его судьбой, вот им кажется, что они властны там направо, чтобы он пошел, или налево, или прямо. Они привыкают к тому, что они все за него выбирают. И с другой стороны, есть такой тонкий момент. Они все время говорят, ну ты же у нас мужчина в семье, ну ты же у нас главный в семье. Ну ты же, ну, то есть, с одной стороны, они все принимают за него, все решения, но при этом ему говорят, ну ты же главный в семье, ты же главный. И вот вырастая, он понимает, что у него есть А-статус, он же главный в семье, он же мужчина, но при этом он привык, что за него все-все решают на самом деле. И что от него никогда не требуется самостоятельных каких-то решений.
Тоже очень большая проблема. Ко мне немало приходит людей, мужчин, уже за 40, которые ни разу вообще не были еще в браке, ну и слава богу, что, может быть, не были, но не могут создать семью. Я говорю, ну как вообще такое может быть? Огромное количество, да, прекрасных, красивых, не знаю, там, православных, церковных девушек, да, вокруг. И вы не можете создать вообще семью. Притом это не просто какие-то неудачники, да, у которых там жизнь не сложилась, которые они все работают. У них, может быть, и квартиры отдельно. Почему? Почему это? Начинаешь выяснять, начинаешь с ним рассказывать, оказывается, что он либо продолжает, так сказать, жить там с мамой и во всем ее слушается, либо, понятно, живет отдельно, но мама полностью вообще на него влияет. И... направила, скорее всего, ко мне его мама. Опять же.
Прочитав
то есть человек
книжки.
Совершенно не может оторваться. Не может. Естественно, он ему очень тяжело вообще вот создать. Не потому, что он такой разборчивый, да, там вот ему никто не нравится. А может быть, и мама очень часто как бы зачеркивает эти кандидатуры, да, которые там То есть, конечно, это очень большая проблема. Опять же, те же самые 90-е годы, да, это пик разводов, это неполные семьи, естественно, по закону, у нас правило, закон на стороне матери, оставляется ребенок матери, она его воспитывает, тоже ее, конечно, жалко очень, мать-одиночка, можно это понять. Но, знаете, просто такой вот пример привожу, да, если мать действительно думает о благе, если она вообще как-то хочет, чтобы рядом с ребенком находился мужчина, да, чтобы он видел какой-то пример, пусть нету отца, да, пусть там он умер или, например, там разведен. Просто один пример. Это пример человека, семейного психолога, женщины. Она осталась без мужа. Я, честно говоря, не помню, почему. У нее не было мужа, по-моему, он умер. Осталась без мужа, ребенок достигает подросткового возраста, она понимает, что он начинает отбиваться от рук, она не может ему дать такого настоящего примера мужского поведения, естественно. Не может быть ему матерью и отцом одновременно. И она идет по какому пути? В одном храме она узнает, что есть, она, по-моему, этот храм как раз ходила, есть артель православных плотников или православных строителей. Она отдает его туда на обучение, на работу. Парень общается с мужчинами, с мужиками, да, плюс, к тому же, православными. И я думаю, что тут действительно это очень хорошо на него повлияло в плане становления как мужчины, как будущего отца. Потому что это, ну как, это обязательно, если он вообще жил только с ней, никого не видел, кроме вот своей матери, да, и во всем ее слушается. То есть, конечно, нужно отрываться, нужно самостоятельно сдавать, нужно, чтобы ребенку не просто там какие-то слова о том, что должен принимать решение, должен заботиться и так далее. Нужно, чтобы он дело ему какое-то имел, чтобы он общался.
Тренер можно найти.
Да, вот спорт. Ну, конечно, да, там есть многие все-таки пути такие, вот, да, так сказать, там. Какое-то дело при храме, секция.
Секции, да, вот эти походы.
Кружок, ходят. Увлечение, клуб. Огромное количество сейчас таких всевозможных таких вещей. Понятно, что без этого, понятно, никогда человек, к сожалению, не будет так вот самостоятельным в жизни. А что это мужчина, который не может решения принимать никаких?
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете «Семейную гостиную» на радио «Радонеж». Мы сейчас работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Я повторю его еще раз. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также вы можете слать нам короткие сообщения на СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения или вопроса. Вот что я хотела еще спросить, отец Павел. Сегодня часто можно слышать выражение «бери от жизни все». Что в корне разнится с такими чертами, как терпение, уступчивость, забота? Это, то есть, те черты, которые для брака просто необходимы. Как перенаправить этот поток потребительства в русло любви и забот? И есть ли вообще сейчас такая возможность?
Да, кстати, притворяя ваш ответ еще, батюшка, вспомнила историю. Недавно общалась с молодой парой. Они поженились вот не так давно. Началось с того, что пришла девушка, плачет, говорит, все, развожусь с ним. Я говорю, подожди, ну вы еще даже полгода там не прожили, что ты разводишься? Вот он эгоист, там, вот он то, вот он все. Я говорю, так, хорошо, говорю, ну, а с чего все началось? Я хотела вот этот фильм посмотреть, а он сказал, нет, пойдем вот на этот фильм. Я хотела вот эту собачку купить. И дальше я слушаю какой-то бред какого-то, вот просто ребенка. Она мне напомнила моих детей, которые выясняют какие-то отношения и кричат мне, мама, мама, там, а там Коля мне там... Карандаши отнял и сломал там, а она рисует в моей книжке, вот примерно то же самое. Я говорю, ну давай, ладно, давай поговорим, вот давай приходите с мужем там на вечером к нам в гости, давайте посидим, поговорим. И вот муж рассказывает о том, какой он жертвенный, какая она эгоистка, а она рассказывает о том, какая она жертвенная, а какой он эгоист. Я вот их слушала и думаю, господи, кто вас поженил вообще? Вот просто вот к мамке, к папке, под юбку, а людям по 25. Ну так, в 25 у меня на секунду трое детей уже было. Что с этим? Вот, что с этим-то делать?
Ну, тут, конечно, полное непонимание вообще цели и задач семейной жизни. Потому что Ведь задача семьи — это действительно настоять на своем, обязательно, да, не добиться своего. Это, ну, можно это сделать, но отношения будут испорчены. Это задача, как глобально, да, да будут два плоти едины, да, то есть, чтобы люди стали едины телом и душой, чтобы прийти к некому общему. То есть не чтобы мне было хорошо, не чтобы только тебе. Я буду тебе бесконечно уступать, да, и вообще делай, как говорится, делай, как ты хочешь. А найти какое-то общее решение, да. То есть семья — это все-таки территория, где люди делают одно общее дело. Конечно, тут без уступок нельзя. Тут любовь — это, знаете, не какие-то приятные эмоции. Это терпение, это смирение, да. И вот, кстати, такое настоящее проявление любви — это получать именно радость, удовольствие от того, что как раз ты проявляешь терпение, да, что ты делаешь для другого человека. Ведь блажение давать, нежели принимать, да, что ты делаешь для другого человека, да, идти навстречу, это дает радость в первую очередь, вот при правильном устроении души, да, при правильном таком вот, собственно говоря, настроенности. В первую очередь, больше удовольствия не тому, которому ты, например, там, в фильм уступил, да, а тебе же самому. То есть ты понял, во-первых, что ты победил себя, победил свою гордыню, самость. Второе, что ты видишь радость, да, счастье в глазах вот этого человека. И если бы каждый заставил задачу именно сделать счастливым другого, получая при этом сам радость, да? Конечно, это непросто. На первых порах это очень сложно. Это сплошной вот, действительно, труд, но тут нужно действительно правильно настроить свою душу. Настроить ее на то, чтобы мы в браке имели возможность служить. Вот что такое вообще, собственно говоря, семья и брак? Это служение. Мы, христиане, имеем цель жизни – служить Богу, служить ближним. То есть другой цели вообще нет. В семье мы вот эту возможность, цель и смысл своей жизни в служении нашей половинки, в служении нашим детям, да, воспитании детей, мы реализуем на все 100. Человек, который имеет семью, любим в семье, имеет возможность, и самое главное, даже не имеет возможность любить других людей, это человек поистине счастливый, потому что он вообще знает, зачем он живет. То есть, а если человек думает, что в семье нужно, чтобы бесконечно мне, да, что-то, так сказать, уступали там. Ну, это понятно, это никогда. Кстати, вот пример классический — ссоры из-за всяких мелочей. То есть большинство, 99,9% семейных ссор, это просто совершенно, ну, конфликт, не стоящий выеденного яйца. То есть там это просто какая-то, ну, глупость, да, там, ты, например, вот выдавливаешь пасту не с того конца, ты, например, разбрасываешь носки, ты регулярно не выключаешь компьютер.
Ну, носки — это не глупость.
Нет, ну, понимаете, Юля, тут в семейной жизни есть вещи важные, есть второстепенные. Вот как с той же пастой, просто не буду голословно, одна моя знакомая разобралась. Ну, классический пример.
Хорошо,
да, что муж выдавливает, беря за середину, а она там закатывает аккуратненько в трубочку. Как всякие женщины, которые аккуратно очень. Ей это все надоело, она боролась с ним, понятно, спорила, скандалила. Потом она просто купила две пасты. И каждый пользуется своей, пожалуйста, так сказать, никаких проблем. Все время нужно идти искать компромисс. Все время нужно искать какое-то общее решение. Любовь и совет, да, нам на свадьбе желают. Что значит? Советоваться нужно. Нужно обсуждать эти вещи. Нужно, как говорится, с любовью как-то, да, понимать, что никогда, естественно, не будет такого, что только будет так, как я хочу. То есть нужно все время искать что-то такое, в чем-то уступать. В чем-то. Если ты не будешь уступать ни в чем, то тебе никто не будет уступать. То есть семейная жизнь — это же постоянно какое-то такое лавирование. То есть если ты что-то для человека сделал, это не то, что ты мне, а тебе. Естественно, по-человечески ему будет приятно потом что-то тебе также уступить. Сегодня мы этот фильм смотрим, да, потому что ты этого хочешь. А завтра, ну, давай, так сказать, по-дружески, да, там, посмотрим. Может, тебе не очень интересно, но то, что я хочу. Опять же, тут... А у нас, к сожалению, происходит, да, любимый семейный спорт — это перетягивание каната, да? Каждый его перетягивает и вообще забывает напрочь, зачем мы вообще здесь собрались. То есть что вообще мы тут, не знаю, делаем вместе? Там, да, что мы ищем?
Я хочу подбодрить Юлю и сказать, что носки — это далеко не самое страшное, это даже здорово.
Да нет, конечно, ничего страшного.
Когда у вас 5 мальчиков и муж...
Мне кажется, что каждый порядочный мужчина должен носками метить территорию, что это абсолютно нормально.
Нет, тут, знаете, тут еще зависит, конечно, от того, насколько это вообще вот много этих мелочей, конечно. То есть, если там вообще просто там человек, ну, просто совершенство мнением не считается, это, конечно, плохо.
Я так надеюсь, что нас сегодня слушают молодые семьи, да, вас слушают сегодня, потому что такие хорошие вещи говорите. Да, я надеюсь, что
родители слушают, родители, которые должны это все своим детям говорить. Вот я прям мальчикам так и говорю.
Ну, тут в основном же примером нужно учить. Тут дело в том, что говори, не говори, ребенок воспринимает все на опыте другого человека. Вот в животном мире, кстати, обучение идет только личным примером. То есть они же не могут говорить что-то. И вот на примере своих там родителей, да, там, папы, мамы, какой-нибудь детеныш животного узнает, как, например, избегать опасности, как добывать пищу, да, как там строить там весь гнездо. Никто ему об этом не говорит. Ну, просто это видит и все. Да. Вот. И поэтому это самый вообще надежный способ. Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас. Да? То есть это какие-то слова там, тем более, что слова чаще всего с делом расходятся. Ты говоришь одно, а потом делаешь... обязательно в чем-то ошибешься, они обязательно тебе дети укажут. Это мне уже указывает.
А мы не поговорили о семье.
Почему же ты говоришь вот так, а сам вообще что-то такое не совсем.
Отец Павел, а мы как раз вот что-то мы пропустили.
Ну, вот видите, мы плавно перешли.
Динамично начали обсуждение.
Да, я думаю, что нашим радиослушателям тоже очень интересно послушать про вашу семью. Расскажите, а сколько у вас детей?
Вы знаете, у меня деток не очень много, у меня всего двое мальчиков, вот так вот Господь по-разному дает, кому-то много детей, большая семья, у нас семья такая маленькая, я матушка и двое чад, ну, может быть, еще не все
потеряно.
Да.
Вы еще молодые.
Детей у меня двое, им лет тоже немного, 11 и 7. Сейчас это 8 исполняется в мае. Оба мальчики.
Прекрасно. А вот расскажите, а где учатся мальчики? Вот всегда этот вопрос волнует.
Мальчики учатся в одной гимназии. Это гимназия Влюблено при храме святителя Тихона, патриарха Московского. Гимназия такая музыкальная. То есть там музыкальная школа, гимназия. Все одновременно они сейчас вот всю... Все пасхальные каникулы, они да, там концертировали. Там храм Христа Спасителя, другие какие-то места, где они давали концерты. То есть находится она достаточно далеко, но гимназия маленькая. Классы маленькие, мне кажется, детям хорошие такие условия созданы, создана такая вот хорошая среда, доброжелательная, православная. И это дорого очень стоит, тем более, что одновременно не нужно и в музыкальную школу забирать его, вести. И мы с мальчиком поняли, что это, в принципе, по времени почти то же самое получается, что она, или, так сказать, там, родители ее, к сожалению, я за занятостью очень-очень редко ее вожу в гимназию, в основном это занимается матушкой и ее родители, спасибо им большое за это. Это примерно то же самое, что отдать в районную школу и потом везти в музыкалку, забирать из музыкалки, везти домой. То есть, в принципе, то же самое получается. А здесь они в одном здании учатся музыке и предметам.
У нас звонок, батюшка, в студии. Давайте послушаем звонящих. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, у меня есть вопрос. Пара живет гражданским браком. Пара разновозрастная. Она очень молода, он постарше. Причем разница большая. Живут уже давно. Вот на Пасху решили причаститься и исповедаться. А это произошло. Каждый причастился, каждый исповедался на пасхальной службе. И были... Но ничего не изменилось в этой жизни. Вот смысл всего, и не грех ли это?
Ну, вы знаете, я просто что тут вижу? Я, к сожалению, очень мало информации по этому поводу. Просто сразу скажу, что говорит церковь на эту тему. Есть каноны церковные, вот 26-е правило Василия Великого, которое говорит не просто о блуде, да, там вот люди молодые там пали блуд и разошлись там, а о том, когда люди сожительствуют. То есть это такое состояние, называлось раньше конкубинат, было распространено, к сожалению, как вот такое наследие печальное этой Римской языческой империи, перешло это в Византию тоже, Василий Великий очень с этим боролся, и там серьезная эпитемия, другие правила есть там святых отцов, правила канонические, которые накладывают на человека, который находится вот в этом лже-браке эпитемию блуда. То есть человек приравнивается к греху блуда. Естественно, до причастия ему, пока он не разберется со своей личной жизнью, да, не узаконит свои отношения со своей там, сожительницей или сожителем, естественно, допускать его нельзя. Почему их допустили? Я предполагаю так, что вот у меня просто, хорошо, что вы сказали, по горячим следам, этой Пасхой очень много было исповедников, люди, очень многие приходят на Пасху причаститься, которые, к сожалению, не являются церковными, делают это раз в год, да, там, или там реже, раз в полгода, там, раз в два года реже делают. За многолюдством не всегда есть возможность как-то подробно сказать. Есть еще категория людей, которые вообще это грехом не считают. Вот вы пример в начале беседы нашей, да, что православный даже человек буквально человека просто подталкивает к греху. А человек, который вообще не является церковным, но он говорит, ну как, ну все так живут, ну почему, собственно, что, я рыжий, что ли? Почему нет? И не считает это грехом, ну грех это блуд, это измена, это там еще что-то. А это, ну, мы как, мы любим друг друга, да, мы по-поэтому согласны это делаем. И почему их допустили, это, конечно, плохо. Я думаю, что это вина, скорее всего, не батюшек, а просто либо они не сказали об этом, либо просто на исповеди не было возможности как-то. Иногда человек, знаете, очень завуалированно, так он начинает, он понимает прекрасно, все люди, которые меня в этом исповедуют, они понимают, что это грех на самом деле. Может, я говорю, что есть кто-то, кто не считает это грехом. Они начинали сдалека, начинали какие-то там, вот там, в среду там что-то, так сказать, съела, вот еще что-то, вот кого-то осудила, вот еще что-то, потом какую-то семейную проблему свою обсуждать, а потом так тихонечко говорит, вот живу с парнем. То есть, видимо, чтобы это проскочило мимо уха батюшки, и он его, этого человека, допустил до причастия. Но, а что толку? Ну, вот у меня этим постом пришла ко мне женщина, которая тоже, ну, какая-то приезжая, все, из Молдавии, кажется, всеми правдами и неправдами хотела причаститься. Вот у нее была программа такая в голове, зашита, что нужно раз в год постом причаститься, погорев первую неделю поста, прийти и причаститься. А что бы ни стало. Я начал спрашивать, никаких грехов она почти не называет. Я говорю, скажите, пожалуйста, ну, давайте перечислять. Стал по заповедям перечислять. В общем, выяснилось, что она замужем, она не разведена, живет с женатым мужчиной, который тоже не разведен. И собирается причаститься. Но я, естественно, объяснил, что это совершенно невозможно. Я исповедовал ее дочку, она подошла причаститься, там все нормально было. Я выхожу с чашей, она приходит, она идет в очереди причастия, как они причат. Видимо, думаю, что я, может быть, ее там не запомнил в лицо. Я говорю, нет, извините, я вас не допустил, все, пожалуйста, в сторонку. Да, вот. То есть тут понятно, что есть вот такая категория людей, которым очень важно вот выполнить вот это вот какое-то, вот, так сказать, опять же, ими придуманное правило, что причастие, естественно, очень редко. Мы называем батюшки их так в шутку годовиками. То есть чаще всего они причастят раз в год, постом, погорев первую седмицу, потому что больше не удерживают. Или там последнюю, чтобы понятно было, что хоть как-то они пост соблюдали. Так что тут, конечно, это плохо, конечно, это, ну, ничего хорошего там нет. То есть человек должен быть честен, в первую очередь, в отношении, естественно, к Богу и к своей совести. Потому что от Бога ты вообще не скроешься. Ну, может, ты утаить, там, можешь как-то там не называть это. Но сейчас будет ли тебе на пользу это?
Батюшка, очень хороший развернутый ответ вы дали. Но знаете, я вот, например, имела такой, ну, не скажу спор, но рассуждение. Вот женщина, которая находится примерно, ну, вот как вы описали, в такой же ситуации. И она мне, вот правда так ответила, что я задумалась. Она говорит, а почему, Юля, ты считаешь, что вот какой-то священник, ну, понятно, без, она не пыталась какой-то, ну, как бы принизить. Нет, что она имела в виду какой-то, ну, вообще, священник, да, может решать, как бы, достойно я причастия Божьего или недостойно? Я иду в церковь, я не к священнику к этому иду, я иду к Богу, и я внутри каюсь. И, я, и она, не, ну, она на исповеди не врала, она и сказала, что да, вот так, вот по-другому не можем, потому что вот, угу, вот я готова. Там,
она
я
обиделась,
вот,
за понятно.
Да, вот, а вот этот парень не,
ну,
хочет.
Элементарный не совершенно ответ. Потому что сам Господь в Евангелии говорит, все даем вам власть вязать и решить грехи человеческие. Не только вязать, но и решить. Что значит решить? То есть, не, решить это понятно, разрешать. Власть дана не от Бога, читать молитву, разрешать их греху. Но вязать, в смысле, не допускать, в том числе, человека до исповеди, то есть до причастия, потому что мы действительно не, в неком случае его связываем. То есть тут священник на то и поставлен от Бога. Он не лучше, не хуже других людей. Он просто имеет во-первых, такую власть, потому что на нем благодать Божия, священный сан. Во-вторых, как раз священник должен быть знатоком канонов и объяснять человеку. Опять же, тут, понимаете, вот это очень часто бывает. Это, вы знаете, мы их не допустим до причастия, они обидятся и идут из церкви и так далее, и так далее. Но то, что все вот эти счастливые случаи, когда человек заключал потом законы брака, венчался, у меня были только тогда, когда я не допускал людей до причастия, или объяснял им, или до крещения, когда они хотели креститься. Все зависит от того, как ты с человеком побеседуешь. Если ты, конечно, делаешь это резко, в грубой форме, тут можно человека оттолкнуть, но тут можно и не обязательно такие серьезные вопросы с ним обсуждать. Можно там просто вот, там, замечанием сделать, что ты без платочка. Человек тоже может не к церкви больше не прийти. Но тут дело другое, что это очень... Человек может годами в этом состоянии жить. Если ты будешь бесконечно говорить, ты знаешь, ну вот поживи еще там. Вот, все. Человеку нужен такой толчок, ему нужна такая встряска, бывает. Вот совершенно точно доказано, что вообще говоря, каким-то активным действием, особенно мужчину, да, потому что чаще всего мужчины, там 90% мужчин они не хотят, да, 90% женщин считают себя замужними, 90% этих вот сожителей считают себя неженатыми. Мужчину можно каким-то активным действием понудить только вот через иногда какую-то строгость. Потому что без этого вообще нельзя. Если ты бесконечно будешь человеку говорить, что ну давай подождем, давай еще там годик, давай еще что-то. То есть, ну, так и будет годами. Это состояние очень заманчиво. Это состояние страсти. Страсти, зависимости.
Я тут согласна такой. Сильно. Неправда. Вот на приходах вот все, что батюшка там кому говорит, ну-ка, что это ты тут? Ну-ка, венец.
Не, ну, просто есть практика. Есть практика, понимаете, есть... То есть тут очень важно, конечно, это очень интимный вопрос, это, понятно, сфера такая очень личная. Тут просто важно, без всяких эмоций, да, просто сказать человеку, почему вообще его состояние является грехом и какие он будет иметь последствия. Вот как человеку, к врачу приходит, к хорошему врачу приходит человек, и задача врача не просто ему успокаивать и говорить, знаешь, у тебя там не рак четвертой степени, да?
Рак третьей степени.
Все нормально, давайте успокоимся, давайте там. А просто ему рассказать, понудить его к активному действию, к лечению, к тому, чтобы он менял свой образ жизни, да, бросал пить, например, там, или там по 3 пачки в день он курит там. То, что просто, ну как, значит, зачем тогда этот врач нужен? Ну, это просто какой-то такой, знаете, так сказать, там, ласкатель слуха человеческого, а не врач.
Батюшка, нам приходят вопросы на короткий номер смс 5522. Я напомню нашим радиослушателям, что слать свои вопросы вы можете на этот номер 5522. В начале сообщения необходимо указывать слово «вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Юль, зачитай, пожалуйста, вопрос, который пришел.
Да, из Москвы или из области, тут Москва и область написано. Значит, что делать с чувством одиночества в семье? Как быть с давящим чувством вины, ну, что ты во всем виновата? Где брать ресурсы, когда самым родным человеком порой не можешь или боишься поделиться своими переживаниями?
Да, спасибо за вопрос. Очень вопрос актуальный. Знаете, это эпидемия просто действительно такого психологического одиночества. Когда человек может окружен быть мужем, детьми, там суета, шум, да, в семье, а чувствует вообще себя совершенно, как говорится, таким вот, к сожалению, непонятым, да, нелюбимым и так далее. Тут, мне кажется, что путь один, опять же, да, блажение давать, нежели принимать. Не искать, что тебя кто-то будет любить, понимать, жалеть и так далее. Потому что, вы знаете, это чувство, которое граничит с депрессией уже, да, с каким-то унынием, да, с печалью, как говорят таким языком духовным. Я понял, что из вот этой вот печали, да, из вот этой вот, так сказать, плена, вот этой вот депрессии, человек может выйти только сам. То есть, когда его бесконечно утешаешь, там, опять же, да, там, пытаешься как-то вывести, это не очень помогает. То есть, тут человек должен просто понять, что действительно тут родные и близкие люди, которые тебе даны от Бога, да, которых ты сам выбрал, нужно, конечно, стремиться к единству какому-то с ними. То есть искать как-то, вот знаете, очень часто, ведь это как правило, бывает не сразу. То есть на 99% случаев, да, это происходит опять же, да, вот эта трещина, вот это вот отчуждение растет, и в результате вот получается такая вот смс-ка. Как правило, человек спрашивает человека, неужели у вас так все было плохо изначально? Неужели вы не о чем было вам поговорить? Жили вот так два человека, да, два одиночества, которые вообще совершенно там не имели ни общих тем, ни общих каких-то, так сказать, понятно, увлечений и так далее. Нет, батюшка, вы знаете, все замечательно, вначале было так хорошо, такая любовь, такая вообще просто, так сказать, так вот нам хорошо было, друг без друга не могли быть. То есть нужно понимать, помнить, что хорошие слова, да, какие-то любви, там, не знаю, там, поездки какие-то, так сказать, там, времяпровождение совместное, какие-то разговоры, да, душевные, там, еще прочее. Их нужно вести не только в медовый месяц. И, да, сделать жене комплимент, или там муж, чтобы, так сказать, делал жене комплимент, или жена там хвалила мужа, благодарила его. Просто приведу один такой пример. Вот тут, видимо, действительно чувствуется, что человек видит, что его, например, там, половинка живет какими-то своими интересами. Один пример, который описан в книге, советуем все прочесть эту книгу. Книга такого американского психолога Гарри Смолли, называется она, дай бог памяти, как же она называется? Честно говоря, не помню. Знаете, вот забыл.
Но главное,
дело
Гарри
не в этом.
Смолли, да?
Там он описывает реальный пример. Пример одного человека, который является спортсменом, футболистом. Видимо, это действительно его очень большое увлечение. Он профессионально этим занимается. И вот жена его обижена. Да? Обижена тем, что она совершенно вне вот этого поля, его увлечений. Он не только на работе, он, видимо, и вообще-то с каким-то этим живет. Это его и работа, и хобби, и все на свете. Она как-то вне всего этого. Там, они общаются, видимо, только по делу. Ей сначала это очень не нравилось, это все, ну, естественно, не нравилось это. Она поняла, потом она решила, что хорошо, если он проводит время на тренировках или там обсуждает с друзьями бесконечно этот футбол, почему мне не попытаться вообще разобраться в этом? Почему это для него является таким вообще вот интересным, важным, нужным и так далее? Вы простите, что это из уст православного священника. Это просто пример, который годится для любой сферы увлечения, не обязательно футболом. Футбол, я понятно, я вообще там, не очень люблю футбол. Но кто-то, например, там, имеет увлечение другое. Там, это, увлекается рыбной ловлей, например. И вот эта жена стала изучать. Да, сначала по книгам, там, смотреть какие-то футбольные матчи. И в результате совершенно такой был счастливый конец этой истории. То есть она стала не только вот активной его болельщицей, то есть она настолько ее как-то зацепила это все, она стала этим футболом увлекаться, что она стала ему помогать, она стала каким-то менеджером его, там, так сказать, там, помогать ему. То есть она даже, так сказать, настолько проникла в сферу его интересов, что стала ему помогать. У меня такой был пример в моей семье. То есть общность появляется, опять же, не сразу, когда люди хотят. Вот встречается этого человека, они, естественно, у них бывает такое, что каждый живет какими-то все-таки своими интересами. Вот, ну, пример такой. У меня супруга, она музыкант по профессии, по образованию, и плюс еще по работе, то есть она регент хора, она там этим занималась. Я от музыки вообще бесконечно был далек, когда мы с ней там поженились. Потом я стал как-то интересоваться этим всем, да, то есть, так как она все-таки там на пианино играет и в хоре поет, мне как-то стало немножко обидно, что все-таки больше там какая-то большая часть ее жизни для меня совершенно каким-то является темным лесом. Хотя, ну, понятно, я как-то чем-то все-таки, так сказать, музыку любил слушать, но а потом мы как-то с ней действительно потихоньку начали появились общие темы, общие интересы, общие увлечения. То есть нужно это искать. Нужно проникать в другого человека, понимать, чем он живет. Вот представьте, вот, парень с девушкой, да, они встречаются, общаются. Они же тратят время, да, на то, чтобы выяснить, что тебя увлекает, какие книжки ты читаешь, какие фильмы ты смотришь, какой у тебя круг общения, да, там, за какую команду ты болеешь там, и прочее, какую музыку ты слушаешь. И начинают уже относительно этого не рассказывать только про себя. Вы знаете, я такой весь там замечательно, у меня такие-то увлечения. Естественно, никому особо не интересно слушать бесконечно этот монолог. Нужен диалог какой-то, нужно общение. А потом это, к сожалению, теряется все, да. То есть люди говорят, что мы в брак вступили, вроде ждали одного, а не получилось. То есть это ежедневный труд. Ежедневный труд прийти, пришел муж с работы, расспросить его, как на работе, как что, как дела, там, обсудить это все. И вот тогда это не сразу. Конечно, не сразу все это.
Почему, знаете,
так, давайте, да, следующий.
С другой стороны, там? Нет, тут не следующий. Я хотела бы еще вот прям буквально минутку тут, на этот вопрос. Этот,
нет, просто там несколько вопросов сразу содержится. Где брать ресурсы, когда с самым
родным человеком
боишься? Вот опять же, да, тут помолясь, нужно не бояться этого, не бояться как-то вот действительно спросить, да, о том, как прошел день, что-то самой рассказать, поделиться.
Нет, знаете,
я нужно, знаю... Нужно, вот она, видно, что она боится, может быть, думает, что как-то встретит непонимание, да, какую-то, так сказать, замкнутость от этого мужчины. Но тут нужно с другой какой-то стороны, да, рассказать немножко, может быть, о том, как вот какие-то общие искать темы, например, там, понятно, то, что дома произошло с детьми, там. То есть бывает, что действительно человек, мужчины, они такие более замкнутые, они не хотят там в свой мир как-то пускать. Опять же, вначале, может быть, подковаться тем, что узнать побольше информации, да, о том, что чем вообще живет, увлекается муж там, да, и как-то вот тоже. Вот одна моя знакомая, классический пример из этой же серии, она говорит: вы знаете, отец Павел, я с мужем уже много лет, живем мы под одной крышей, нас объединяют только дети. То есть у нас ничего уже общего нету. Я тоже говорю: хорошо, Марина, скажите, пожалуйста, а вот вас муж никогда не зовет куда-нибудь вместе, там, погулять, на концерт? Ну, знаете, он увлекается вот Борисом Гребенщиковым, мне это совершенно неинтересно, мне это совершенно не нужно, я эту музыку не люблю. Я говорю: Марин, возьми, сходи с ним на концерт. А он ее зовет на концерт, там, Борис Борисович, да, там еще что-то. Я говорю: сходи, узнай там. Может быть, тебе станет интересно. Хотя бы просто ему будет приятно. И, может быть, у вас появится уже вот эта вот какая-то тропочка, да, которая потом дальше станет все-таки большой же дорогой, которую вы все-таки можете вместе идти.
Пашка, я думаю, еще здесь, знаете, характерны такие вещи, что в браке есть кризисы. И кризисы вот могут быть именно вот таким вот образом. Я просто помню себя там чуть больше года назад. Я находилась в очень похожей ситуации, очень похожей, как вот сейчас пишет, я так понимаю, наверное, женщина. Когда тебе вдруг, ну вы правильно сказали, что это почти как уныние, когда тебе вдруг вот кажется, что ты вот это все тащишь, что вот если вот ты перестанешь тащить, что вот как бы и какое-то чувство вины, и как будто вот нет ресурсов. А насчет боишься, например, я думаю, другое может быть. Я, например, в детстве, когда приходила и что-то вот рассказывала родителям, они меня ругали. Ну, такие строгие у меня были родители, папа с мамой, они меня все время ругали. И у меня с детства, например, выработалась такая привычка, что нечего других грузить своими проблемами.
Такое тоже было.
Да, потому что, собственно, ну, конечно, теперь ругать не будут, но ну и нечего, собственно, рассказывать. И я помню, как я сидела ночью, смотрела на спящего там рядом мужа, который не вызывал на тот момент никаких практически эмоций, и думала: Господи, ну почему я так одинока? Но вот потом очень тоже вы прям так вот, знаете, как спокойно дали совет, и вы, может быть, даже его не заметили. Надо смотреть на тех и помогать тому, кому еще хуже.
Конечно.
Вот в тот момент ко мне обратилась девочка из Владимирской области, у которой было четверо детей, которую бросил муж. И я там со всей своей энергией начала что-то помогать, собирать какую-то одежду, памперсы, деньги. И вы знаете, что-то как-то и стало некогда вот, и некогда рассуждать о том, как мне плохо, как мне одиноко, а потом и все прошло. Все прошло.
Вы знаете, просто времени у нас очень мало, я просто хочу сказать, что нужно, конечно, почему-то уныние является таким большим грехом, да? Ведь это отрицание драгоценного дара жизни, который нам дает Господь. Человек унылый, с ним очень тяжело находиться рядом. Ведь, может быть, вот это отсутствие этого контакта, это потому, что человек действительно постоянно в глобальной какой-то претензии, в унынии, в какой-то тоске, ждет, что его будут утешать там кто-то. А к нему боятся подойти, потому что, ну, как-то так это все очень мрачно выглядит там, и так далее.
А я вот сейчас вспомнила, что сегодня у меня с мужем годовщина. Я заговорила о муже, вспомнила, что сегодня 8 мая.
Поздравляю вас.
Мы поженились много лет назад на Красную Горку.
Вот, я тоже на Красную Горку
заняться вечером. Да. А я хочу сказать, что все наши православные женщины, они все-таки мудрые и терпеливые. И мы надеемся, что наша радиослушательница хватит сил выйти из этой ситуации. А также хватит сил другим нашим радиослушательницам, которые не успели задать сегодня свои вопросы, но эти вопросы мы получили, и они у нас есть. Батюшка, я надеюсь, еще раз мы с вами встретимся и обязательно все это обсудим. Да. Также я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в пятницу в 19 часов мы ждем всех наших детей, наших юных радиослушателей и радиослушательниц на чудесной передаче «Детский час». В эту пятницу с вами будет Анастасия Абрамова. А также я хочу сказать, что завтра у нас великий праздник, День Победы. Так как праздники длинные, в Москве стоит вспомнить о музеях,
куда стоит пойти. Это музей истории Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это музей комплекс «История танка Т-34», который находится на Дмитровке.
Да, на Дмитровском шоссе.
Да, также есть чудесный музей ВВС в поселке Монино. Я думаю, что все знают про эти музеи. Я просто напоминаю, что для воспитания детей в духе патриотизма стоит посетить эти музеи в эти праздники.
А еще надо сказать, что вот дети очень любят одевать пилотки, военную форму и георгиевские ленточки. Конечно, без любви человек не может быть счастливым. Любовь – это настоящая ценность. Надо ее развивать и поддерживать.
Наш сегодняшний гость – Павел Гумеров.
Отец спасибо. Павел Гумеров.
Да, да, спасибо, что вы были сегодня с нами.
Да, батюшка. Господи.
И до свидания.
Мира, радости, любви вам и вашим семьям.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».